Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Вышло так, что о ветеранах, об их проблемах и чаяниях в последнее время вспоминают лишь накануне выборов, больших праздников или юбилеев. Тем немногим, прошедшим через войну 1941-45 годов, кто до сих пор жив, обещают привилегии, надбавки к пенсиям и улучшение жилищных условий. В 2005 году по этому поводу вышел даже специальный закон. Участникам Великой Отечественной войны обещали выдать благоустроенное жилье или выплатить равноценную компенсацию. На дворе 2012, а многие обещанного ждут по сей день, многие и вовсе не дождались. Очень надеюсь, что сегодняшняя передача и советы, которые дадут эксперты, приглашенные мной в студию «Радио Свобода», помогут решить эту проблему, ну или, по крайней мере, приблизят ее решение. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска, адвокаты Александра Цветкова и Георгий Чубанов. «Защита прав участников Великой Отечественной войны» – такова тема сегодняшней передачи. Я специально оговорюсь, что вот этот Единый центр оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске, в котором работают профессиональные адвокаты, люди, имеющий адвокатский стаж, он как раз в неделю, насколько я понимаю, принимает обращения от всех граждан, в том числе ветеранов, пенсионеров, и оказывает им бесплатную юридическую помощь, что очень важно. Вообще сейчас очень мало таких клиник, в основном ветеранские организации или юридические клиники занимаются ветеранами, которые просто не в состоянии оплачивать профессиональные юридические услуги. Я приглашаю наших слушателей присоединиться к разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот когда я готовилась к этой программе, я зашла на один из поисковых сайтов, ввела в строке поиска слова «участник Великой Отечественной войны», «решение суда» и «новости». И вывалилось невероятное количество сообщений из всех российских регионов о том, как ветераны судятся с местными чиновниками, с администрациями. Кто-то судится из-за надбавки в 1000 рублей. Кто-то судится из-за квартиры, которую обещали дать, но так и не дали. Я просто короткие какие-то примеры буду приводить, и дальше будем ситуации, наверное, обсуждать, и, надеюсь, вы дадите какие-то советы. Вот, например, в Иркутске ветерану Великой Отечественной войны пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы доказать свое право на вторую пенсию, которая положена ему по закону. Сумма ежемесячной выплаты небольшая, 1000 рублей всего. Но для любого пенсионера она наверняка существенна. Когда ветеран долгожданных денег не получил, то пошел разбираться к чиновникам. Выяснилось, что иркутянин принимал участие в боевых действиях против Японии в августе-сентябре 1945 года. Он награжден медалью за победу над Японией, однако в наградных документах были допущены ошибки в написании фамилии и отчества. Поэтому ветерану в положенной надбавке в пенсионном фонде отказали. Прокуратура встала на его защиту. Пришлось судиться и пройти две инстанции, и только в кассационной инстанции уже Иркутский областной суд вынес окончательное решение и назначил 86-летнему ветерану вторую пенсию. Вот эти вот 1000 рублей. Скажите, пожалуйста, эта ситуация какая-то из ряда вон, или она вполне себе типична? Mm-hmm. Георгий.
Ну, хочу сказать, что таких ситуаций бывает очень много. К сожалению, не всегда в документах отражается именно та информация, которая соответствует действительности. И в этой связи чиновники в этом совершенно не виноваты, потому что человек приходит к ним, показывает документы свои, там указана чья-то фамилия, вроде бы как его, однако одна, другая буква, собственно, не совпадает, значит, это уже другой человек юридически. Поэтому, естественно, человеку необходимо доказать то, что вот данный документ, в котором написана его фамилия с ошибкой, выдан был именно этому человеку, и именно в этом документе отражены все соответствующие соответствующие действия именно этого конкретного лица. В этой связи человек должен обратиться в суд и в судебном порядке это доказать, чтобы в судебное решение была внесена, собственно, поправка.
И только после этого какие-то доплаты?
Совершенно верно. Есть определенный порядок, это, скажем, особое производство, да, когда устанавливаются факты, обращаются с заявлением об установлении юридического факта, ну, имеющее значение для этого дела. Вносится, ну, в общем, корректируются документы в соответствии с установленным фактом, что это именно этот человек, а только потом, даже без суда, в принципе, можно прийти и...
То есть простым претензионным порядком это
нет, не
решить?
Претензионным нет, к сожалению.
Обязательно нужно будет идти в суд. Да, пожалуйста.
Кроме того, достаточно часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек участвовал в каких-то боевых действиях, когда он принимал участие в тех или иных операциях, однако об этом не сохранились документы. Ну, видите ли, была Вторая мировая война, все архивы сгорели. Очень часто так бывает, когда человек не может найти доказательств того, что принимал действительно участие в боевых событиях. В этой связи также человеку надлежит обратиться в суд, чтобы установить факт, имеющий юридическое значение, о том, что конкретно этот человек принимал участие в таких-то боевых действиях в такой-то период времени. Ну, тут доказать...
А как это доказывать? Свидетелей уже практически не найдешь.
Как правило, суд оказывает помощь в собирании доказательств, а именно делает судебные запросы, на которые чиновник обязан ответить, соответственно, в те или иные архивы, которые уцелели. Либо действительно есть какие-то свидетели, сохранились, ну, будь то письма, предположим, которые писал человек с фронта, да, если речь уже идет о документах, да, либо действительно живы еще те люди, с которыми он общался, с которыми вместе проходил службу.
Угу. Да, кстати, у нас в Подольске есть архив, сам достаточно крупный, военный. Да, где
и, насколько мне известно, несколько лет назад, ну, сравнительно недавно, стало возможно через интернет туда зайти и искать документы, там какую-то систему поиска сделали, внятную, достаточно удобную. Но, опять же, когда мы говорим о ветеранах, многие из них даже не совсем понимают, каким образом работать с интернетом, и здесь только на родственников, наверное, нужно уповать, да, Георгий?
Но в нашем государстве вопрос именно общественных организаций ветеранских, на мой взгляд, ну, если я говорю о своем городе, о Подольске, решен очень хорошо, то есть там у нас действует крупная общественная организация ветеранская, да, Совет ветеранов Подольского. Соответственно, там имеются и молодые специалисты, которые владеют интернетом, и случись что-то непонятное для ветеранов, они обращаются, естественно, в этот орган, и, соответственно, им помогают найти ту или иную информацию. Либо, если этих данных недостаточно, то приглашают нас, как юристов, и мы уже им оказываем правовую помощь.
Угу. Ну вот, кстати, раз уж мы говорили об этих, заговорили о надбавках, вот из Пензенской области тоже пришло сообщение. Здесь прокуратура провела проверку исполнения требований федерального законодательства о социальной защите вдов погибших ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов их семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, поскольку эти лица тоже пользуются теми же правами льготами, что и ветераны Великой Отечественной войны. И установили, что, несмотря на то, что законодательством от 2005 года вдовам погибших ветеранов Отечественной войны, членам семей, была назначена ежемесячная денежная выплата в размере меньшем установленного для ветеранов Великой Отечественной войны. То есть, если, несмотря на то, что они находятся вроде в равных условиях и равных правах, то вдовам, тем не менее, и там, и членам семей ветеранов платили меньше, чем если бы платили самим ветеранов. Этот вопрос решал Конституционный суд Российской Федерации, давал по этому поводу разъяснение, но, тем не менее, чиновники не очень заинтересованы на местах вот в этих решениях, в этом решении Конституционного суда, и прокурорам приходится обращаться в суды для того, чтобы отстаивать права. И вот, пожалуйста. Например, в целях устранения выявленных нарушений прокурором Спасского района Пензенской области в суд было направлено 9 заявлений в интересах 5 вдов погибших ветеранов Великой Отечественной войны и 4 родителей военнослужащих. Ответчик – это Управление Пенсионного фонда. Задолженность в период с 2005 года по 2007 они пока устанавливали 187 тысяч с небольшим рублей. По результатам рассмотрения прокуратура... Заявление прокуратуры 8 суд удовлетворил на общую сумму, там 177 тысяч с лишним. Производство по одному делу было прекращено в связи со смертью лица. И вообще очень часто такие дела прекращаются, даже прокуроры обращаются, а дела прекращают, потому что уже некому права восстанавливать. Вот эта ситуация, проблема с тем, что уменьшились надбавки, она решает, это зависит от конкретного региона. Или она довольно типична для всех, и решать ее, соответственно, нужно по обычному сценарию. Александра.
Георгий.
Ну, хочу сказать, что данная проблема существует, причем надо подразделять эту проблему на два вида. Первое – это когда действительно произошли изменения в федеральном законодательстве о том, что эти надбавки либо они упразднены, либо они уменьшены, или же все-таки речь идет о чиновниках, которые недостаточно все-таки ознакомились с действующим законодательством и необоснованно отказывают выплат тех или иных надбавок. Значит, в этой связи полагаю, что прежде чем отстаивать свои права на те или иные надбавки, необходимо все-таки обратиться за юридической помощью, чтобы юрист проверил актуальные законы, то есть действующие на сегодняшний день, выяснил, какие надбавки полагаются, в соответствии с каким законом, потому что бывает достаточно часто, что те или иные надбавки или какие-то социальные льготы упраздняются в одних федеральных законах и вместе с тем их переносят, либо каким-то образом преобразуют в другие федеральные законы.
Я думаю, что даже не каждый адвокат, который специализируется на гражданском судопроизводстве, если он не специализируется исключительно на льготах и работе с ветеранами, например, он может даже не представлять, по какому количеству законов распиханы вот эти нормы отсылочные, так называемые.
Хочу добавить, что если адвокат либо юрист, который занимается хотя бы чуть-чуть, скажем так, делами, связанными с ветеранами, то он так или иначе в курсе последних событий и в законодательстве Российской Федерации, потому что это его всегда обязанность. Он должен следить за изменяемыми.
Слушайте, ну вот смотрите, у нас вроде как Конституция – это документ прямого действия, закон прямого действия. Решение Конституционного суда, безусловно, вступает в силу прямо с момента его оглашения, и тоже обжалованию, по большому счету, не подлежит никакому, если он упраздняет какой-то закон или там положение закона, то все. Значит, соответственно, чиновники должны руководствоваться общими принципами, да, заложенными в Конституции, например. Да, там, здесь, я думаю, речь могла идти о дискриминации. Почему же чиновники это не принимают в расчет?
Ну, ситуация такая, что чиновник несет, в принципе, ответственности, да, личной за то или иное. Вот, как правило, эти отказы же устно происходят, понимаете? Письменно никто отказы не дает, такие противоречащие закону, прям, очень серьезно. Поэтому людям, которые не разбираются, особенно стареньким вот этим ветеранам, им, как правило, устно говорят, вот...
Отказывают. Не положено.
Не положено. Он пошел, значит, не положено, не положено. Что делать? Если нет родственников, да, молодых, более молодых, или он, может быть, сам активный достаточно, тогда он приходит, возможно, к нам приходит, ну, я примерно...
Или нашу, к прокурору.
Да. Или к прокурору, да, пишет заявление, он разбирается, там, прокурор законности действий. И еще момент такой, что если ты считаешь, ситуация такая, да, с юриспруденцией, если ты считаешь, что твои права нарушены, ну, иди тогда в суд, если ты не можешь справиться с чиновником. А, да, правило, на это рассчитывает и чиновник.
То есть то положение той же самой Конституции о том, что у нас президент гарантирует, гаранты вообще люди саму управляют сами государством и вправе рассчитывать на достойную жизнь и оплату труда и достойную старость, это как-то в расчет не идет, да, Георг?
Да нет, не совсем так. У нас Конституция действует. Более того, хочу заметить, что по сравнению с другими европейскими странами, да, в которых демократический строй существует намного раньше, чем в Российской Федерации, наша Конституция, она наиболее гуманна.
Да. Вот. Конституция. Другое дело, как ее применяют.
Она действует. Единственное, что, опять-таки, это связано именно с чиновниками, они очень безинициативны. Почему? Потому что инициатива всегда наказуема. Ведь если чиновник, не зная закона, однако сжалится над тем или иным ветераном, предположим, да, подпишет ему надбавки.
И за мошенничество.
Он же, конечно, он же потом должен будет отвечать за растрату этих самых средств. Поэтому чиновник, когда сталкивается, как правило, да, сталкивается с такой ситуацией неоднозначной, либо существует противоречие в федеральных законах, да, либо он сам не знает, как поступить, ему проще отказать, чтобы человек обратился в суд. Суд понудил чиновника совершить те или иные действия.
То есть перестраховывается.
И тогда уже он, собственно говоря, на основании решения суда совершает те действия, которые, в принципе, должен был уже совершить давным-давно.
По закону.
Да.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после небольшого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании ваша ВДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты, консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Александра Цветкова и Георгий Чебанов. Сегодня мы говорим о защите прав участников Великой Отечественной войны, о том, что могут предпринять они или их родственники для того, чтобы добиться положенных по закону каких-то выплат, надбавок, если их до сих пор не насчитали в пенсионном фонде или в САБЕСе, что нужно сделать для того, чтобы получить обещанные президентом Российской Федерации квартиры, благоустроенные, которыми обещали обеспечить всех ветеранов еще при их жизни. Правда, ветеранов становится все меньше, а многие квартиры так и не получают. Например, в Твери очень многим участникам Великой Отечественной войны вместо квартир предлагают получить компенсацию в 700 тысяч рублей. За 700 тысяч рублей в Твери нельзя купить однокомнатную квартиру, даже самую захолустную, но если это будет только совсем уже негодное жилье. Вот что, например, делать человеку, если он знает, что ему вроде как положена квартира, или там родственники знают, что бабушке, дедушке положена квартира, а ее не дают? Пожалуйста, Георгий.
Ну, прежде всего, хотел сказать о том, что у нас на сегодняшний день действует федеральный закон о ветеранах от 12 января 1995 года. Соответственно, в соответствии с этим законом человек имеет право, когда ему положена квартира, он может выбрать один из вариантов предоставления этой льготы, либо саму квартиру, либо компенсацию за нее. Компенсация рассчитывается, исходя из 36 квадратных метров, помноженных на стоимость, среднерыночную стоимость квадратного метра, да, в субъекте Российской Федерации, то есть в том субъекте Российской Федерации, в котором проживает сам ветеран.
А если посчитали не так?
Если посчитали не так. Если ветеран, предположим, или участник, допустим, Великой Отечественной войны, он написал, обратился уже в администрацию с требованием о том, чтобы ему выплатили именно деньги, а не дали квартиру. А деньги ему предлагают недостаточные, по его мнению.
Но неадекватные совершенно.
Совершенно верно. Он имеет право обратиться в суд с иском об обжаловании вот этого самого решения, которым ему присужена определенная сумма, и поставить под сомнение эту самую сумму. Потому что в законе говорится о среднерыночной стоимости. В этой связи суд в ходе судебного заседания назначает экспертизу, совершенно верно, оценочную экспертизу, либо какую-либо иную экспертизу, которая позволила бы, да, с помощью объективного мнения специалиста, имеющего на ту лицензию, выяснить, а какова же реальная стоимость, рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в данном регионе.
Но опять же, вот вы говорите, нужно идти в суд. Суд пусть запрашивает экспертизу. Может быть, ветеранам в Подольске очень даже и неплохо, потому что у них вот есть этот единый социальный центр оказания помощи, да, юридической, и там им помогут бесплатно. А в большинстве российских регионов, ну, наверняка, таких центров нет. Вот прокурор, если к нему придет ветеран, он обязан как-то реагировать на его заявление?
Безусловно, когда должно быть в письменном виде сдано заявление, да, о проверке законности действий работников администрации, он обязан провести проверку, вынести заключение какое-то о законности, либо незаконности действий, да, и потом уже в зависимости от ответа, который дает прокурор, там уже продолжать действовать. Но, к сожалению, у нас ситуация такая, и законодательство построено так, что если ты считаешь, что твои права нарушены, да, ты обращаешься либо в прокуратуру, либо в суд. Здесь, к сожалению, ничего
вариантов нет.
Да.
Ну, маленький только вариант, наверное, когда прокурор вправе действовать в интересах того лица, который к нему обратился, если само лицо не может в силу каких-то обстоятельств защищать свои права. То есть, если человек болеет,
неопределенного круга
либо лиц. Да, в интересах неопределенного круга лиц, он вправе обратиться в суд с исковым заявлением соответствующего содержания.
Вправе, вот. Но не обязан.
Теперь обязан. Конечно. Если он этого не делает, то, естественно, можно обжаловать его бездействие данного прокурора, вышестоящей прокуратуры.
Хорошо, вот смотрите, прокуроры. В Архангельске двух почти 90-летних пенсионеров исключили из многолетней очереди на квартиру. В мэрии посчитали, что буржуйка и туалет на улице условия вполне сносные. Василий Карелин, ветеран Великой Отечественной войны, получил извещение о том, что его из очереди исключили из-за распоряжения областных чиновников, которые в народе именуют распоряжение о трех удобствах. Холодная вода, канализация и отопление. Речь идет об острове Бревенник. Он относится к Архангельску. Это вот уже там признак благоустроенности. К тому же 12-метровая квартира Василия Карелина изношена, по мнению чиновников из местного БТИ, всего на 25%. Капремонт не положен, установка ванны тоже. Вот. И ветеран судится. Уже сейчас прокуратура ему помогает. Но архангельские журналисты при этом отмечают, что даже если решение суда будет в пользу ветерана, то за его исполнением тоже стоит очередь. Потому что вот в настоящее время в Архангельске исполняются решения от 2008 года. То есть еще не исполнены решения судов от 2008 года. И люди, которые прошли войну и выжили, они сейчас уже не очень-то надеются победить в войне с чиновниками, дождаться этой победы. Вот что это такое?
Ну, это тоже проблема по поводу исполнения судебных решений, потому что, будучи даже получив судебное решение, там какое-то внеочередное там, жилье там, или какие-то другие там, выплаты и так далее, ситуация такая, что жилье тоже, они же не строят, да, администрация города не строит сами, строят коммерческие организации, да, какие-то застройщики. Это и часть какой-то там отдают городу, безусловно. И получается, что даже внеочередное жилье, да, представленное, выиграно, да, там удовлетворенное исковое требование, тоже получается очередь из них. Вот, и решить тоже.
Ну, вот вы знаете, вот в этой ситуации мэр, например, того же Архангельска может сказать: господин президент, вы вот там вот законы принимаете, говорите, что давайте мы всех обеспечим жильем, а нам на это никаких средств не выделяют, или все-таки выделяются из федерального бюджета средства, потому что где его взять физически? Может быть, он бы и рад бы раздать каждому ветерану по отдельной квартире, прекрасной, благоустроенной, но их нет.
Я хотел бы ответить на этот вопрос, он достаточно объемный и очень серьезный. Дело в том, что существует масса, огромная масса просто-напросто социальных программ на федеральном уровне. Единственное, что руководителям тех или иных городов, муниципальных образований надлежит обращаться просто-напросто к федеральным властям с инициативой о том, чтобы те выделили им средства на постройку дома для нужд ветеранов, если таковых уже набралось достаточное количество, да? Либо на то, чтобы те помогли им достроить какое-то жилье, либо переоборудовать.
А вот обычный человек, рядовой, может каким-то образом сподвигнуть на это там местное начальство?
Ну, как правило, сам человек, как говорится, один в поле не воин, но если в регионе действует ветеранская организация, то от имени организации пишется письмо, соответствующее федеральному органу власти, и там уже его рассматривают и принимают решение. Ну, вот, более того,
хотел... То есть нужно всем собираться вместе и звонить с утра до вечера.
Конечно.
В администрацию.
Конечно.
Областную.
Лучше не звонить, а именно писать письма, именно в письменном виде обращаться.
Чтобы их регистрировали.
Чтобы их регистрировали и отвечали также в письменном виде, потому что, так сказать...
И как можно больше, безусловно. Как можно больше. Потому что если это 1-2, ну, даже человек 10, все равно это ничего не изменит.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат и консультант Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Александра Цветкова и Георгий Чебанов. Сегодня мы говорим о защите прав участников Великой Отечественной войны. Продолжим наш разговор после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. 15 пострадавших при вчерашнем теракте в Махачкале находятся в тяжелом состоянии. Двоих решено переправить на лечение в Москву. Всего в больницах остаются более 60 раненых, сообщило сегодня Министерство здравоохранения России. В Дагестане сегодня день траура по 13 погибшим. В столице Сирии Дамаске на центральной автотрассе произошло два взрыва, как сообщили правозащитники, ссылаясь на местных жителей. Разрушены стоявшие неподалеку машины. Сведений о жертвах пока нет. Первые прямые выборы губернаторов России пройдут в единый день голосования 14 октября, как минимум в двух регионах. Об этом сообщил сегодня председатель Центризбиркома Владимир Чуров. Мосгорсуд оправдал преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, которого обвиняли в педофилии. Ранее невиновность Рябова признала коллегия присяжных. Совет по правам человека при президенте России направит группу наблюдателей на акцию оппозиции «Марш миллионов», которая пройдет 6 мая в центре Москвы. В Москве в общественном центре имени Сахарова сегодня проходит гражданский форум под названием «Антиинаугурация». Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила визит в Китай, проведя сложные переговоры о судьбе слепого китайского правозащитника Ченя Гуанчена. По сообщениям, стороны достигли договоренности о том, что он и его семья смогут покинуть Китай и уехать в США. На пост мэра Лондона переизбран на второй срок консерватор Борис Джонсон. В Казахстане сегодня выписан из больницы корреспондент газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, жестоко избитый неизвестными. Япония впервые за последние 40 лет остается без атомной энергии. Для профилактики начато выключение последнего из работающих третьего реактора АЭС «Тамарин».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты, консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Александра Цветкова и Георгий Чебанов. Сегодня мы говорим о защите прав участников Великой Отечественной войны, о том, каким образом они могут добиться от чиновников, положенных им по закону льгот, дополнительных выплат и даже квартир, которыми президент пообещал наделить всех участников Великой Отечественной войны, которые, как выясняется, их так и не получают. Многие вынуждены судиться и проходить через какие-то унизительные процедуры, а случаются и совершенно чудовищные, с моей точки зрения, вещи. Ну вот, например, относительно недавно журналисты подняли шум вокруг истории жительницы поселка Варнавина Нижегородской области. Там 81-летняя труженица тыла Анна Пургина, которую из ветхого жилья переселили в еще более ветхое и холодное общежитие. По закону женщина должна была получить от властей половину нового двухквартирного коттеджа со всеми удобствами. Но чиновники ее предупредили, что платить за коммунальные услуги в новом доме придется много. А льгота ветерана ВОВ ей почему-то не положена, как они сказали. А кроме того, женщина узнала, что отопление в доме будет не печное, а электрическое, и, побоявшись непомерных расходов, отказалась от этого предложения. Квартира сохранилась за муниципалитетом, а с Пургиной районная администрация заключила договор мены. И вместо половины коттеджа, который ей был положен, ей досталось в собственность жилье в общежитии. Чиновники нашли ей подходящий вариант с печкой. Вот пришлось пенсионерке вместо празднования новоселья, во-первых, сначала ремонтировать как-то, чтобы хоть как-то можно было там жить. Вот. А потом она уже поняла, что жить невозможно. В таких условиях отправилась в прокуратуру, и районная прокуратура стоит на ее стороне. Прокуроры утверждают, что по договору мены взамен коттеджа ей должны были предоставить равноценное и равное по стоимости жилье. Ну, но, тем не менее, этого не произошло. Сейчас суд первой инстанции этот иск прокуратуры удовлетворила, его уже обжаловали, и дело рассматривается уже сейчас во второй инстанции. Вот что это такое, да? Что за ситуация?
Ну, на мой взгляд, это вопиющая ситуация.
По-моему, здесь вообще можно говорить о мошенничестве, наверное, со стороны.
Пожалуй,
чиновника.
Когда человек, не будучи юридически образованным, был введен просто в заблуждение. Хотя порой мы сталкиваемся с такими ситуациями, это касается не только льготных категорий граждан, но и обычных граждан, когда люди подписывают документы, не съездив на место, не удостоверившись в том, что это жилье, во-первых, существует, во-вторых, оно соответствует хоть каким-то минимальным требованиям.
Или вообще не читают того, под чем подписывают.
Или, как правило, да, так оно тоже, собственно говоря, происходит. Поэтому хотелось бы порекомендовать, прежде чем подписывать этот документ, обязательно внимательно ознакомьтесь. Если у вас плохое самочувствие в этот день, отложите это на следующий день, когда он станет получше. То есть не стоит подписывать, когда даже вас торопят, потому что никто не знает о содержании этого самого документа.
Особенно, я считаю, необходимо обратить внимание, когда вас торопят. Это уже какие-то сомнения.
Должно настораживать.
Конечно.
И, наверное, желательно взять с собой кого-то из родственников, наверное.
Да, более молодых, которые хотя бы на уровне логики понимают. Да, не юридической, конечно, но хотя бы на это.
Ну, хотя можно и с собой никого не брать. Можно просто взять этот бланк, допустим, который он предлагает, или или вариант увезти домой, изучить, конечно, показать юрист, может быть, знакомому, я не знаю, или в ветеранскую организацию.
В любом случае, если вам там Собес же занимается вот этими вопросами, связанными с выделением жилья.
Как правило, да, хотя в разных регионах разным органам поручены эти функции.
Но если вас там торопят и говорят, давайте быстрее, это, в принципе, уже должно человека насторожить. По большому счету. Конечно. На что еще обращать внимание, если речь идет о квартире? Ой, давайте я сейчас телефон напомню, а потом вы расскажете, на что еще обращать внимание, как вообще добиться вот этой квартиры, обещанной президентом. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, либо задавайте конкретные вопросы, связанные с защитой прав ветеранов, если у вас в семье есть бабушка, дедушка, родители, которых, как вы считаете, которым недоплачивают или что-то не дают, задавайте вопросы, пожалуйста, экспертам студии «Радио Свобода», или высказывайте свое мнение относительно того, вообще, что происходит вот в этой социальной политике, связанной с обеспечением прав ветеранов. Пожалуйста, Георгий.
Итак, собственно, как добиться этой самой квартиры?
Да, вот я узнала, что президент пообещал квартиру. И что делать мне теперь?
Значит, прежде всего, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования, можно даже прямо на имя главы администрации написать заявление о том, что человек желает воспользоваться предоставленным ему правом получить эту квартиру, либо получить компенсацию, как я говорил ранее.
За нее, денежную.
За нее, да. Главное, чтобы такое заявление было доставлено в администрацию. После этого у чиновников есть два выхода. Либо они, собственно, удовлетворяют это самое заявление, да, и предоставляют человеку квартиру, либо выплачивают деньги. Или же они, собственно, отказывают ему, либо просто никак не реагирует. И в этой связи у человека возникает...
А если отказывают, нужно добиваться, чтобы отказали письменно, чтобы бумажку какую-то
дали? Они в письменном виде обязаны отреагировать, потому как вы же обращаетесь к ним письменно, а стало быть, они и реагируют письменно.
Угу.
И в этой связи вы уже имеете право обжаловать этот отказ, либо их бездействие в судебном порядке. Даже, ну, случается так, у нас ветеранам всем уже достаточное количество лет, многие из них не доживают до свершения справедливости, да, но тем не менее у них остаются родственники. Если такое заявление подано чиновнику, то это говорит о том, что человек выразил свою волю на получение квартиры либо денег. А стало быть, у него такое право уже возникло. Вот. Если человек не доживает до этого времени, то у родственников остается право добиваться через суд получения самой квартиры.
Когда вы говорите о родственниках, имеются родственники какой, кто?
Имеется в виду наследники. Если было составлено завещание, то, значит, лица указаны в завещании. Если завещание не было составлено, то родственники, наследники, точнее, в силу закона.
Угу, по закону. Ну и, соответственно, в той очереди, в которой предписано имеется законом. Либо полнокровные братья и сестры, супруги, жены, дети.
Там речь идет о нескольких очередях, и каждая последующая очередь наследует в случае, если не наследует предыдущая очередь. Поэтому в любом случае, даже если дальние родственники есть, а нет, допустим, близких родственников, то будут наследовать дальние родственники в силу закона.
Но они должны, по крайней мере, знать, что их родственник-ветеран подавал такого рода заявление.
Не обязательно. Главное, чтобы они обратились к нотариусу с таким заявлением о принятии наследства. Если они это сделают и наследуют хотя бы вилку, ложку, я не знаю, любую другую часть наследственного имущества, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации это будет означать то, что они унаследовали все имущество, все права имущественного характера, где бы это имущество находилось и в чем бы оно ни заключалось.
Угу. Да, Александр. По этому поводу немного хочу уточнить, потому что нотариусы, как, если нет никакого имущества, как вот Георгий Артурович пояснил, вилка, ложка, естественно, нотариус не напишет на это свидетельство, понимаете, да? Есть такое как понятие, как фактическое вступление в наследство. Это вот как раз принятие вилки, ложки, да, если проживали, то есть это доказывается уже в судебном порядке. Но это предусмотрено, никто, в общем, не лишает этого права.
Понятно. То есть вот это заблуждение, что если человек... Потому что иногда складывается, это может быть чудовищно, но такое ощущение, что вот в собесах сидят люди, которые ждут, когда уже, наконец, эти ветераны умрут, и тогда им вообще ничего не придется давать. Ни квартир, ни доплат. И, слава богу, думают, наверное, они. А оказывается, что нет. Им не стоит расслабляться, потому что родственники вполне себе могут претендовать.
Право только за родственников сохраняется.
Но только конечно в том случае, если поступило заявление от участников.
Безусловно. Хочу еще рассказать такую небольшую, кратенькую ситуацию. Да. Значит, было предоставлено жилье по договору социального найма ветерану Великой Отечественной войны. И не успев не зарегистрироваться за в ней, в этой квартире, не выявить, не заявить о своем желании ее приватизировать, он умирает. В этой ситуации, к сожалению, наследники уже ничего не могут сделать.
Угу.
То, что обращали на это внимание, когда все-таки квартира выделяет, слава богу, да, вот выделил.
То есть вроде, он ее она уже получил,
даже ключи получил. Вот у меня просто клиенты есть, да, ситуация такая, что
но
все получил. Не зарегистрировался по месту жительства, в принципе, даже если бы он зарегистрировался, он не изъявил свое желание на получение ее в собственности именно. Потому что наследство это только то, что находится в собственности. Понимаете, квартира по договору социального найма, она не наследуется. Угу. Собственник, город, ну, муниципальный.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Леонид Антонович из Московской области дозвонился на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Я хотел сообщить следующее. Я не могу довести до сведения президента закон, который номер 173 ФЗ, принятого Думой 30 ноября 2001 года, и одобрено Советом Федерации 5 декабря 2001 года и утвержденного президентом Российской Федерации Путиным 17 декабря 2001 года. То есть ему 10 лет. Этот закон, пункт 30, статья 30, пункт 4, лишает ветеранов Великой Отечественной войны фронтового стажа год за 3 года и госпитального стажа год за 2 года. То есть, я думаю, что этот закон очень несправедливый, потому что, скажем, ну, битва за Москву, битва за Сталинградская битва, за Кавказ, битва на Курской дуге, все эти приравнены календарно. То есть, одинаково, что битва за урожай в мирное время. Это несправедливо. Я считаю, что этот закон, он тихий такой, о нем никто не знает, нигде не печатали. Я пытался написать президенту и послал письмо президенту, но его консультант департамента письменных обращений граждан Телепнев переслал мое письмо в здравоохранение и социальное развитие Российской Федерации Зурабову. Ответа я до сих пор не получил. Ветераны Великой Отечественной войны, а об этом законе практически никто не знает, что их так унизили, что их труд приравняли календарно. После того, когда они ползали по минному полю, там под пулями ходили и так далее, покалеченные, убивали. И все это календарно, будто они были на клубничке.
Да, Леонид Антонович, спасибо за ваш звонок. Я хочу сейчас, чтобы мне уточнили эксперты в студии «Радио Свобода». Вот в тех случаях, когда один закон, вы говорите, отменяет какие-то льготы, то в другом они вполне могут появиться. Известно ли вам о том, чтобы в каких-то других законах Российской Федерации, после того, как были отменены вот эти вот надбавки, да, госпитальные и фронтовые, появилось нечто подобное?
Ну, я так понял, что слушатель говорил лишь о том, что
эту норму...
дни фронтовые приравняли к обычному календарю.
Да.
То есть, если раньше шел
день
за три...
Что он считает унизительным и несправедливым.
То сейчас, насколько мне известно, никаких поправок в действующие законодательства, имеют другие федеральные законы в связи с этим, внесено не было до сих пор. Именно вот расчет вот этого самого срока, да, нахождения на службе, участия в боевых событиях. Вот. Но вместе с тем, я тут могу говорить лишь как гражданин, наверное, вот, и выразить свое субъективное мнение. Мне кажется, действительно это несправедливо. Мне кажется, действительно это не совсем нормально, когда человек был на войне, когда он, собственно, рисковал жизнью каждый день, и его, собственно говоря, время рассчитывается как обычное, собственно, время когда мирное время существует.
Ситуация здесь такая, что здесь, вот в данном случае, да, уже суд не поможет нарушить, как по его мнению, нарушенных правах, потому что это все-таки федеральный закон.
Ну, конечно, речь идет просто о несправедливости,
ну, да.
О самом факте, что, mm-hmm. что человек считает себя настолько униженным, поверженным в право.
Тут, мне кажется, необходимо будет людям обращаться к их народным избранникам, к депутатам, чтобы те выходили с инициативой соответствующей, чтобы вносили поправки в этот самый федеральный закон, исключали из них, из этого закона какие-то вот несправедливые такие
нормы.
Моменты. Да. Но надо
или, в конце концов, ветеранские организации тоже должны обращать на это это внимание и каким-то образом бороться.
И также выходить на депутатов. Конечно, у нас единственный законодательный орган – это Государственная Дума
России. Ну, вот эти депутаты сами приняли, что они сами будут отменять. Что-то.
Но, видимо, 2001 год он был тяжелым годом, может быть, в этой связи. Однако сейчас, насколько нам известно, ситуация несколько лучше, чем в 2001 году. Нам регулярно докладывают о росте ВВП и прочее, конечно.
Петр из Москвы дозвонился на радио «Свобода», 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, Петр, говорите.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Участница Великой Отечественной войны, моя тетя и я племянник, мы зарегистрированы постоянно в двухкомнатной квартире жилой площадью 28 квадратных метров. Владелец квартиры я. Какие права у моей тети? В свое время она переехала из Латвии в Россию. Это случилось в 2006 году. Там ее квартиру продали, но на нее нельзя было купить даже комнату.
А она успела получить гражданство российское?
Да, у нее российское гражданство с 2005 года.
Угу. Скажите, пожалуйста, у нее оформлены какие-то документы, подтверждающие тот факт, что она является именно, как вы сказали, участницей, да, боевых событий? Или...
Да, все документы, естественно, есть.
Все документы есть. Ну, в таком случае на нее распространяется федеральный закон о ветеранах от 12 января 1995 года. В соответствии с этим законом у вашей тетушки имеется внеочередное право на улучшение жилищных условий. И более того, в этом законе сказано, что не зависит это обстоятельство от ее имущественного положения. Будь то у нее хоть 10 квартир в наличии, либо нет. То есть она в любом случае имеет внеочередное право на улучшение жилищных условий.
36 квадратных из расчета. 36 квадратных метров на человека, на нее.
Верно.
То есть вот то, что вы сейчас живете даже в двухкомнатной квартире 28-метровой, это в принципе...
Умаляет ее права, да?
Да, умаляет ее права. Ей нужно обратиться сейчас в собес или что?
Необходимо, да, обратиться. Это город Москва или что?
Да, Петр из Москвы звонит.
Да, по территориальному там распределению обратиться в департамент с заявлением о постановке на учет. В качестве в качестве вот предоставления в соответствии с законом о ветеранах жилья и ждать ответа.
В течение 30 суток.
Да, 30 суток. Да. А дальше уже здесь.
Но и в любом случае, если она свое намерение выразит, то это жилье уже обязаны будут предоставить ей или, соответственно, наследникам.
Членам ее семьи.
Да, как ни печально это говорить, но приходится делать такие оговорки, учитывая возраст просто ветеранов. Эдуард Константинович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. В эфире.
Очень полезная передача, особенно для пожилых людей. Спасибо, что эту тему затронули. У меня такой вопрос. Вот дочь погибшего участника войны. В настоящее время она инвалид второй группы. Ей 72 года. Ей предстоит достаточно серьезная операция на сердце. Она находится в больнице. Вот скажите, пожалуйста, какая-то материальная помощь в этой связи может быть оказана или нет?
Вот, да, сделайте, пожалуйста, пояснение не только по поводу конкретной ситуации, связанной там с операцией и материальной помощью. У нас кто приравнивается к участникам Великой Отечественной войны? Говорится о вдовах и членах их семей. Но когда они получают этот статус, каким образом и на что могут рассчитывать, Георгий?
В данном случае у нас действует статья 21 Федерального закона о ветеранах 12 января 1995 года. В соответствии с этой нормой дочь погибшего, соответственно, приравнена к членам ее семьи, тем более, что она находилась на его иждивении, так как она инвалид, и в этой связи на нее распространяются все меры социальной поддержки.
Но, наверное, инвалидом-то она стала позже.
Это не имеет значения. Потому как в любом случае, если она является родственником первой очереди, в данном случае дочери, вот на нее эти льготы распространяются, и она, в принципе, вправе рассчитывать на субсидирование операции, которую... Да,
что нужно для этого сделать? Куда обратиться?
Необходимо обратиться...
В Совет ветеранов или в Собес куда?
Необходимо обратиться с заявлением, приложить к заявлению копии тех медицинских документов, которые имеются. Из заявления необходимо подать в орган здравоохранения муниципального образования.
Местный.
Да. и, собственно, в течение 30 суток данное заявление будет рассмотрено. И обязательно сослаться на те обстоятельства, что она является дочерью погибшего, соответственно.
Соответственно, должны быть какие-то документы,
копии документов. Доказывающие родственные отношения между ними, что именно отец ее был
участником Великой Отечественной войны, да. Что, то есть должно быть какое-то свидетельство о рождении, его свидетельство о смерти, наверное, да, что он погиб.
И документы о том, что он был признан ветераном Великой Отечественной.
Это все, вероятно, нужно в копиях предоставлять, естественно. Оригиналы ни в коем случае им не отдавать, держать на руках. И лучше, наверное, отправлять заказными письмами с уведомлением о все вложении.
Нет, я бы посоветовала в двух экземплярах заявление сдавать, и чтобы поставили отметочку о том, что принято.
Так быстрее просто, чем по почте.
Но главное, чтобы заявление зарегистрировали, чтобы потом было с кого спросить. Мария Ивановна из Москвы, пожалуйста, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, объясните мне такую ситуацию. Вот моя тетя ветеран ВОВ. Она беженка из Баку. В 89-м году, по известным событиям, была вынуждена переехать в Россию, ну, то есть в Москву. Значит, и живет до сих пор в гостинице «Останкино». Вот она сама 27-го года рождения. Вот 85 лет мы ей отметили в этом году. И до сих пор человек вот в комнатке, в гостинице и со всеми вытекающими обстоятельствами. Их пытались выселить, но, короче говоря, через суд доказали, что вот так просто в никуда не могут выселить. Но очередь, и когда человек 27-го года дождется своей очереди, но какие-то есть преимущества у ветерана ВОВ в таком возрасте?
Разумеется.
Главное, Мария Ивановна, вы уточните, пожалуйста, а у нее есть какие-то документы, которые подтверждали бы
все
это?
Документы, естественно, что она там живет уже 20 с лишним лет, с 89-го года.
Но вообще, это чудовищная ситуация, которая происходит с беженцами именно из Баку, и они до сих пор еще рассредоточены по всяким общежитиям в Москве. В других регионах все нормально, им уже квартиры дали, там эту проблему решили. А вот в Москве каждый год слышно какие-нибудь истории, их пытаются то выселить, то что-то еще с ними сделать. Но вот в этой ситуации, я думаю, можно какой-то конкретный дать совет?
Если имеются документы, подтверждающие то, что человек является участником Великой Отечественной войны, либо ветераном Великой Отечественной войны, и имеется документ о том, что человек уже поставлен на эту самую очередь. Да?
Вот им что сейчас идти? В прокуратуру?
Объясню. Дело в том, что в соответствии с федеральным законом о ветеранах у него возникает неочередное право на получение жилья. Если это право ее нарушается, то есть если ее поставили в общую очередь, да, то сначала необходимо об этом уведомить чиновников, сказать, что, мол, они не правы, то есть необходимо написать заявление о несогласии, да, и о том, чтобы они исправили эту самую ошибку. Если они не реагируют, то два варианта: либо обращаться в прокуратуру уже за защитой своих прав, либо в суд.
А лучше одновременно. Сначала к прокурору, а потом вместе с прокурором в суд. Ну, все-таки
можно
будет какая-то дополнительная гарантия того, что услышат. Роза пишет СМС на Радио Свобода. Нельзя ли выйти с такой инициативой, провести всероссийскую перепись ветеранов Великой Отечественной войны и из одних рук удовлетворять их потребности, а не разбрасывать по регионам? Потому что это стыд, считает Роза, что отмечаем День Победы, тратим миллионы, а участники войны до сих пор вот вынуждены за гроши в судах бороться. Но с этой инициативой может выступать, наверное, только какая-то ветеранская организация, наверное, или депутат.
Вот именно что законодательный орган должен принять об этом решение, о внесении изменений соответствующих. А для того, чтобы сподвигнуть на это представителей законодательного органа, депутатов, да, естественно, к ним необходимо обращаться.
И а есть вообще будет смысл-то в этом?
Конечно.
Все отдавать в одни руки?
Это уже...
Какое-нибудь министерство ветеранов
занималось? На мой взгляд, смысл есть. Как правило, одного окна, грубо говоря. Всегда же удобно обращаться в одно окно, чем бегать по разным кабинетам в любой организации.
Сейчас такая ситуация, что такого органа нет, а проблемы-то есть. Поэтому их решать, ждать, когда будет создан какой-то орган, мечтать об этом, мне кажется, нецелесообразно. Надо что-то сейчас делать уже. Как можно больше поднимать этот вопрос, нарушение прав участников Великой Отечественной войны.
Владимир из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Значит, все, извините, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, что вы предлагаете, и ваш юрист, или кто там, и даже, извините, уважаемая Марьяна Тарачешникова, все это приводит только к бюрократическим уловкам. И все это бесполезно. Я предлагаю очень простое решение. Логика такая. Указ президента – это государственного человека. Не выполняют его тоже государственные люди. Значит, логично обратиться к другому государственному органу, который обязан следить и выполнять решения государственных законов и указов. Этот орган называется очень просто – прокуратура. То есть надо написать заявление в прокуратуру, и пусть она занимается конкретными делами и доведет конкретного человека до логического конца, то есть получит...
квартиру. Владимир, вот. Я не вижу противоречия между тем, что говорят здесь эксперты, которые сидят в студии «Радио Свобода», и теми рекомендациями, которые они давали, и тем, что предлагаете вы. Ну, собственно, речь идет о том, что сейчас прямая дорога к прокурору Георгий.
Ну, действительно, мы через слово, мне кажется, рекомендуем два варианта, либо в суд, либо в прокуратуру. Но хочу обратить внимание на действительность. Теория теории, знаете, а вот реальность – это реальность. У прокуратуры есть определенное количество работников, так сказать, производственные силы. Если все, абсолютно все, будут обращаться только в прокуратуру, она не будет справляться со своими обязанностями. Ведь помимо проблем ветеранов, у нее она осуществляет функцию общенадзорные функции.
Надзор за следствием.
Это и да, и следственная какая-то работа, это вот львиная доля работы прокуратуры. Да?
Поддержка государственного обвинения.
Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому, естественно, ничего тогда не будет решаться, мне кажется, просто станет заступориться работа. Прокуратуре либо понадобятся новые кадры, а сами понимаете, приглашен человек только после вуза работником прокуратуры, он многого не сделает, потому что он пока теоретик.
Ну, он просто нет. Ну, или да. Просто не каждый человек разберется вот в этом ворохе всего. И здесь, наверное,
поэтому нельзя ограничивать сухую
прокуратуру. Идея, связанная с обращением ветеранские организации, она гораздо более перспективна. Ну, параллельно.
Конечно, коллективные иски составляются. То есть ведь бывает, что нарушаются права не конкретно ветерана, а всех ветеранов, проживающих в том или ином регионе. И тогда составляется коллективное обращение, коллективное исковое заявление, и подается в суд, и это решается за один судебный процесс. Всех.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Рашид из Казани дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, очень коротко.
Добрый
ваш
день,
вопрос.
Очень коротко. Повторите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, сайт, по которому я могу найти Подольский. Вот у меня дядя умер, а в Татарстане отсылают в Подольск. Не могут найти в архиве.
К сожалению, я вам не назову точный адрес сайта, у меня просто нет его перед глазами, но речь идет о военном архиве Подольском. Если вы в любой поисковой системе наберете эти слова, я думаю, что вам выдадут ссылку на этот сайт, на архив. Доступ к нему открыли буквально вот год или два назад, и там можно искать, достаточно удобно искать своих родственников, которые пропали во время войны. Совсем вот буквально минута у нас остается до окончания эфира. Мне бы хотелось получить ваше резюме относительно того, или коротко напомните, пожалуйста, все-таки порядок действий в случае, если члены семьи участника Великой Отечественной войны или сам участник видит, что его права нарушаются, хочет их восстановить, что делать?
Безусловно, нужно обратиться, если касаемо, значит, жилья и вот таких социальных выплат, это обращение идет в администрацию, если там вопрос не решается в претензионном порядке, досудебном, так скажем, тогда есть два пути, либо обращаться в прокуратуру, чтобы она выступила с защитой законных прав, правила законности вышла с требованием, если они нарушены, в суд, либо самостоятельно обращаться в суд.
Угу. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты, консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из города Подольска Александра Цветкова и Георгий Чубанов. Вы, кстати, можете зайти в интернете, найти вот этот Единый центр, и там он оказывает бесплатную юридическую помощь как раз участникам Великой Отечественной войны. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьера» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями.
Очень откровенный диалог о тех вопросах, по которым мы не соглашаемся друг с другом.
Единства среди националистов тоже нет, там тоже ссоры.
Воскресенье в моем избирательном бюллетене.
Этот праздник вернул себе изначальный смысл, как защита прав трудящихся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».